«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в студии гости, которые мы наконец-то дождались, Людмила Николаевна Бубнова. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте. Здравствуйте все.
Рассказываю. Столько здесь было у нас врачей в студии, и ни одной жены врача. Но так у вас получается в жизни, что вы и врач, и жена врача, да еще врача не простого, а хирурга. Людмила Николаевна, мы с вами никогда на эту тему не разговаривали по поводу вашей врачебной жизни. Вот как вы пришли в профессию? Можно вас спросить? Сегодня, пользуясь служебным положением.
Понятно. Ну, в профессию я пришла, в общем-то, очень просто, потому что я из семьи врачей, и мама, и папа, и старший брат у меня были врачами, поэтому, собственно говоря, как-то, наверное, я и не предполагала чего-то другого. То есть я всегда знала, что я буду поступать в медицинский институт, что я буду врачом.
Поэтому... А врачами какой специализации они были, папа и мама?
Мама была рентгенологом, а папа был дерматовенерологом. Вот. Ну, а потом он был и заведующим областным отделом здравоохранения Кировской области. А потом он организовал научно-исследовательский институт. Был много лет директором института. Ну, в общем-то, это было такое его, наверное, любимое устремление в жизни. Вот.
Ясно. Мы познакомились с вами на съемках фильма о вашем муже, Александре Николаевиче Бубнове.
Да.
Как ваша семья восприняла эту новость?
Какую?
Что будет сниматься вот фильм, приедет Наталья с камерой, со штативом.
Как вам сказать? Ну, конечно, муж несколько поворчал, потому что... К чему это, зачем это, я не знаю, я не понимаю, и вообще. Я говорю, ну, Саша, ну если просят, ну давай уже, соглашайся.
Но Александр Николаевич, он совершенно не публичный, да, он не любит.
Абсолютно. Нет, это ему не надо, это не его, он совершенно об этом никогда не думает. То есть что-то такое там, так сказать, какая-то вот. Популяризация, боже упаси, собственной персоны, это совершенно ему чуждо. Никогда.
Но потом он завелся. После того, как мы с вами по сусекам поскребли, нашли какие-то фотографии для фильма.
Да.
И помните, вы мне присылаете фотографию, где он с котом. И он завелся, он сказал, что с котом фотография тоже должна быть.
Да, да, это действительно, этот наш кот Вася, а он его называл Василий. И где бы он ни был, если только, значит, Саша говорил Василий, Василий бежал со всех ног. То есть это кот был действительно у нас замечательный, хотя, правда, меня он... царапал и кусал как угодно, абсолютно, несмотря ни на что.
То есть хозяин в доме был Александр Николаевич?
Конечно, конечно.
Кот ему подчинялся?
Абсолютно, да. Вот он у нас прожил 20,5 лет.
Это много для кота?
Для кота это много, да.
А вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что ему было очень хорошо с вами.
Ну, конечно, и нам было хорошо, несмотря на то, что он был такой хулиган и безобразник, да.
Чудесные фотографии я видела. Людмила Николаевна, у нас по традиции в начале разговора, после того, как мы здороваемся с нашими гостями, и определяем тему, сегодня тема «Легко ли быть женой хирурга?», разговор очень серьезный, особенно мне хотелось бы молодых женщин привлечь сейчас наших подписчиц к экрану, потому что... Если они планируют выйти замуж за хирурга, пусть они знают, что не все так просто. Хотя очень интересно. Сейчас мы покажем небольшой анонс из фотографий. Вот когда я фильм собирала, у нас вот самые-самые драгоценные остались. Там не только из вашего архива, из моего тоже. Давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Пожалуйста.
Thank you.
Я предлагаю всем нашим подписчикам посмотреть фильм, который находится сейчас на YouTube-канале Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Этот фильм мы собирали с Людмилой Николаевной об Александре Николаевиче Бубнове, профессоре и человеке, который является основателем Северо-Западного центра эндокринологии и эндокринной хирургии. Вот, очень серьезный фильм. Мы делали его долго. Но сегодня мы поговорим о том, насколько же легко или сложно, или, может быть, напутствие какое-то даже дадим, быть женой хирурга. Сейчас очень много говорят о том, что врачам тяжело. Но им всегда было тяжело.
Вы знаете, я тоже так думаю, потому что я знаю, как работали мои родители, я знаю, как работал мой брат. Это действительно очень, очень ответственно, и действительно это та специальность, которая всегда с тобой. И то есть, выходя за пороги учреждения, где ты работаешь, ты об этом не забываешь. Ты это прекрасно помнишь, это всегда с тобой. И оставить эти мысли тебя не могут ни днем, ни ночью. Это безусловно. Но просто к этому уже как-то действительно относишься, к тому, как к обычной нормальной жизни, к этому привыкаешь, а по-другому не может быть в этой специальности.
Вы 40 лет прожили со своим мужем.
Да, практически. Вот в апреле будет 40 лет со дня.
В апреле?
Да.
Очень хороший повод снять еще какое-нибудь интервью. Но мне нравится с вами вот работать, снимать, просто слушать. Потому что такие интересные истории. Вот, например, история о том, как вы познакомились с Людмилой Николаевной. Вы сейчас ее расскажете?
Ну, расскажу.
Чуть-чуть.
Вообще говоря, да, познакомились.
Особенно про бутылку молока мне нравится.
Это было правда, да.
Я приглашаю наших подписчиков к участию в нашем разговоре. Если вы хотите, напишите нам, пожалуйста, по вашему мнению, сейчас престижно или не престижно выйти замуж за врача? И почему, как вы думаете, стоит ли это делать? И вообще, в общем, пишите ваши комментарии, престижно или не престижно быть женой врача или мужем женщины-врача. Итак, как вы познакомились? Как вот?
Ну, познакомились мы на работе, вот, поскольку работали в одном учреждении. Ну, собственно говоря, так скажем, как-то, вот, наверное, я поняла, что он на меня как-то обращает какое-то такое немножко повышенное внимание. А вот когда он пришел меня навестить, я заболела, у меня была температура, он пришел навестить, в те времена это было принято, навещать больных, но это же было очень давно.
И было можно.
Да, да, и было можно. Конечно, я помню, мы еще, когда учили в школе, мы всегда одноклассников навещали болеющих, да, а как же, обязательно. Вот. Ну и он пришел меня навестить, и он принес мне вот такую большую-большую стеклянную бутылку молока. Ну, видимо, он считал, что это полезно больным. И пирожные.
Штук. А почему считал это действительно полезно?
Ну, потому что он всегда считает, если человек простыл, значит, надо пить горячее молоко, поэтому, конечно, поэтому молоко. Вот. И, ну, поскольку, так сказать, все-таки я барышня, значит, он мне принес еще целый такой большой-большой кулек. Там было не менее 10 эклеров. Это было вот такой вот... Да.
Надо было сегодня купить эклеры.
Вот такой вот большой треугольный бумажный. И штук 10. Так, я так подумала. Интересно. Надо же.
А, ну, я так понимаю, вы удивились, потому что парни, которые до этого за вами ухаживали, они дарили цветы, что-то другое.
Ну, пожалуй, да, пожалуй, бутылку молока и 10 штук эклеров мне никто не дарил, это 100%, да. Так. Это так оно и было, да.
Значит, один из рецептиков.
Это был такой своеобразный, да, подарок, да.
И после этого ваше сердце смягчилось, да?
Ну, как-то да, наверное, пожалуй, что да. И вот как-то да, я поняла, что да, что как-то он на меня обращает внимание. Ну, и я побольше на него обратила внимание, ну и вот.
Людмила Николаевна, у вас разница в возрасте, да?
Да, у нас разница в возрасте 7 лет.
7 лет.
Да.
И тем не менее, я, когда вас вижу вдвоем, я чувствую, что он младше вас.
Ой, что вы, нет, ни в коем случае, наоборот.
Он иногда так балуется, особенно когда это касается вот темы. Ребята приходят, врачи.
Ну, это может быть иногда, но обычно-то нет, наоборот. Угу. Наоборот.
Жизнь у вас.
Да, опекает, контролирует там. Ну, я не скажу, что контролирует. Нет, конечно. Угу. Но просто как-то вот старается там, предположим, что-то мне, может быть, сказать, объяснить. А потом... Он всю жизнь всегда он был такой спортивный, он был такой сильный, что я едва за ним успевала. Это что-то ужасное, да.
Но он раз в два выше вас?
Да, да. Во сколько раз он сильнее меня, это уже, как говорится, и говорить не стоит. Вот, да. Потому что я говорю, это действительно, поскольку он всю жизнь занимается спортом, он спортсмен.
Это к вопросу и мифу о том, что все врачи пьют.
Ой, ну что вы.
Особенно хирурги.
Никогда. Вы знаете, ни разу в жизни, это истинная правда, я не видела его пьяным. Абсолютно. То есть это для него как какое-то там, предположим, удовольствие или времяпровождение не существует вообще. Вообще. Вот, поэтому вот я уже, наверное, вот говорила, что был такой забавный случай, когда моя мама, которая с нами жила, она рассказывала мне про свою обиду, когда ей какая-то знакомая сказала: «А как часто ваш дядь пьет?» Мама говорит: «Да он вообще не пьет». И та ей сказала: «Ну что вы мне сказки-то рассказываете, чтоб хирург и не пил».
Ну вот, и мама спирт пришла, же под рукой.
Да, в страшной обиде. Я говорю: «Ну, ничего, это как не обижайся, главное, что мы знаем то, что есть оно на самом деле».
Он же не курил у вас никогда?
Никогда.
Всю жизнь занимался спортом?
Да. Да, даже был чемпионом первого медицинского института.
И когда мы снимали фильм, вот эта часть жизни, связанная с блокадой, она, конечно, меня очень удивила при монтаже. Я все время ловила себя на мысли, что я задумываюсь. Столько они всего пережили, да?
Да.
И в детстве, и в подростковом периоде. И я смотрела фотографии, где они ездили, вот, как это называлось, студенческие отряды.
Да, да.
Как они были одеты, что они лопали, вот эти вот железные кружки. И они все равно занимались спортом, были счастливы.
Да, так оно и было.
Я очень хочу показать фрагмент. Вы не возражаете? Фрагмент из этого фильма,
который... Я не знаю, что вы покажете.
Который мы делали с Людмилой Николаевной, с Александром Николаевичем и со всеми остальными героями, которых вы узнаете чуть позже. А у меня продолжает оставаться актуальным вопрос. Как вы считаете, дорогие подписчики, актуально действительно на сегодняшний день... Престижно или непрестижно быть женой или мужем медицинского работника, врача или хирурга? Пожалуйста.
Родился я в 1939 году, так что ребенок довоенный, сталинский. Родился в городе Ленинграде. Я, мама и отец закончили в 1939 году Ленинградский сельхозинститут и были распределены как научные сотрудники в Мордовский заповедник. Они поехали по месту распределения, оставив меня деду и бабушке. И когда началась война, я оказался на даче в районе МГИ. Когда немцы стали подходить и закрывать блокадное кольцо, я поначалу оказался с наружной стороны кольца. Не попал в блокаду, а вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировался, а точнее бежал от немцев в направлении юго-восток. мы старались попасть сюда, где работали отец и мать. К зиме мы пробежали в Мордовию. В 42-м году умер отец, а маму перевели начальником участка подсобного хозяйства, очень крупного завода боеприпасов. Настолько крупного, что после войны он стал местом, где разрабатывали атомную бомбу. Назвали его «Арзамас-16». В мое время это был просто участок, который называли «Коврез». Вот там я и прожил в течение Великой Отечественной войны. Войну не помню, кроме того, ничего, что было голодно. Настолько голодно, что мы ели все, что росло, и все, что двигалось. Осенью мы разоряли норы полевок для того, чтобы добыть запасенное зерно. Это зерно я приносил бабушке, она его прожарила, вот лепешки. Вернулись мы из эвакуации в 45-м году. Наша квартира была, к сожалению, занята, мы поселились на Белогорке, это станция Северская. И мама устроилась работать в ВИР, в Союзный институт растениеводства. И работа ее была основная на Кубанской опытной станции, это между Армавиром и Кавказской. В 53-м году мы переехали в Пушкин, где я и закончил 46-ю мужскую школу города Ленинграда. Почему я поступил в институт? Скорее всего, случайно. Потому что четверо моих друзей поступали в медицинский институт. Почему тогда это было модно? Особых успехов у меня не было. В моем дипломе всего 3 пятерки. Хирургия, английский язык и марксистско-ленинская философия. У меня в спорте были успехи. Не знаю уж как, но я действительно висел на доске лучших спортсменов института. Волейбол, потом легкая атлетика. И мои спортивные увлечения. Мои лучшие воспоминания о студенческих годах – это пребывание сначала на Ленинградской целине, это мелиорация Корейского перешейка, потому что там за годы после войны уже всюду вырос лес, и мы вырубали его. На второй год я был на целине в Павлодарской области Казахстана. Туда нас отправили на 2,5 месяца. Это был второй целинный урожай, по-моему, мы убирали. Вот так проходили, это называется студенческие строительные отряды. У нас был командир очень заботливый, кормил нас от пуза. Затем, как и у всех у моих однокурсников, стандартное распределение по больницам России. Я был направлен в Сибирский район Псковской области, наш городок. Был он в Тверской губернии, был он в Великолукской губернии, был он даже в Белоруссии, в Витебской губернии. Вот тут я и отработал 3 года полностью и 2 недели, потому что меня отпустили только после вмешательства прокурора, потому что сказали, некому работать.
В эфире программы «Врач от Бога», и сегодня у нас в студии Костя, Людмила Николаевна Бубнова, жена профессора Бубнова, доктор медицинских наук, но в первую очередь, я думаю, что он сейчас со мной согласился, хирурга. И тема сегодняшней передачи – «Легко ли быть женой хирурга?». Обсуждая эту тему, я столкнулась с тем, что Людмила Николаевна не знает, легко ли быть женой хирурга.
Ну, я ж не могу сравнить, предположим, танкиста, а летчика или инженера, или еще кого-нибудь, потому что вот. А что касается врачебных специальностей, то, в общем-то, мне это понятно. Конечно, хирург дежурит. Конечно, он может на работе задерживаться. Конечно, были звонки и ночью, когда ему или приходилось, может быть, консультировать и объяснять, что надо сделать, или просто приходилось одеваться и идти на работу.
Вот. Но не раздражает? Вот 40 лет ведь все-таки, это же бесконечные звонки. А зная Александра Николаевича, это, наверное, человек, который никогда никому не мог отказать.
Ну, знаете, в принципе, наверное, я это абсолютно понимаю, потому что знаю работу своих родителей. То есть для меня это не было ничем ни удивительным, ни сюрпризом. Ну, надо так надо.
Вам приходилось очень много ездить. Это были совместные поездки? Вы выступали на конгрессах, конференциях?
Да. Ну, не всегда, конечно, совсем не всегда это были совместные поездки, но были совместные. Угу. То есть и он со мной когда-то ездил, и я с ним ездила тоже на тиреологический конгресс. С большим удовольствием. Мне это так понравилось.
Потому что в какую страну вы ездили?
В Аргентину.
В Аргентину.
Да. Во-первых, это было, конечно, очень интересно. А во-вторых, что мне понравилось, если обычно на конгрессах, когда ты сам там присутствуешь, то надо непрерывно работать и, так сказать, слушать, понимать, общаться со всеми. В общем, должен быть толк от этой поездки. А тут я была совершенно свободна, так сказать, и мне было просто интересно и хорошо. Думаю, боже мой, как хорошо приехать вот так вот, когда ты не обязана и не должна, а просто любуешься там чем-то интересным.
А вот сейчас интересно, наши врачи жен с собой берут на конгрессы и фестивали?
Не знаю, но вообще это бывает. Мне кажется, это бывает не так уж редко. Вот, наверное, да.
Но это же очень-очень удобно, когда рядом близкий человек, который поухаживает, их приведет в костюм, в порядок.
Конечно, это
безусловно. В конце концов, благословит при выходе из гостиничного.
Нет, конечно, это хорошо, когда вдвоем, конечно, это гораздо интереснее.
Но вот вам хорошо, что вы оба врачи, и вы понимали.
Да, конечно.
Но, насколько мне известно, вот многим девочкам и девушкам, которые планируют свою жизнь с врачом, они вот с трудом представляют, как это может быть.
Вы знаете, меня вот это, честно говоря, как-то несколько удивляет. И вот я не скажу, что я смотрю там по телевизору какие-то сериалы и все, но я иногда, так сказать, все-таки вижу, показывают особенно сериалы, посвященные обычно
медикам.
Нет, не медикам. Как раз, ну, как всегда, про свое лучше не смотреть. Вот, посвященные милиционерам, там еще кому-то.
И этого раз, сейчас очень много.
Да, этого очень много. Но каждый раз обязательно там, в общем-то, такой преданный своему делу, прекрасный такой, там, я не знаю, какой-нибудь там майор и так далее. И обязательно у него находится такая, появляется, вернее, у него есть уже такая жена, которая говорит, как? Ты опять на работу, а мы с тобой должны были пойти в ресторан. Как это ужасно! Я каждый раз смотрю и думаю, боже мой, неужели действительно такое может быть в настоящей жизни?
Потому что я этого понять не могу. Рядом.
Какой ужас. Я этого не понимаю. Неужели я вдруг могла бы сказать мужу, как, мы с тобой собирались пойти в ресторан, а у тебя вдруг внеочередная операция. Какой ужас.
А было такое?
Вы знаете, во-первых, сказать, чтобы мы бы с ним так бы специально пошли в ресторан, практически не было. Но бывали такие ситуации, когда, предположим, да, мы просто должны были идти на день рождения к родственникам, а у него вот все время случалось действительно что-то такое.
Звонок.
Нет, не то чтобы звонок, а, предположим, он говорит, я должен задержаться. Или его в этот момент отправляли в командировку. Потому что бывало такое, особенно когда он был главным хирургом Балтийского пароходства, то ему приходилось достаточно много ездить в командировку. И вот как назло, я говорю, ну так, мы в гости, а ты в командировку. Ну что делать? То есть для меня это какой-то там, предположим, трагедией или поводом для какого-то там, я не знаю, семейного скандала никогда не было. Вот. Я спокойно шла в гости одна.
Смирение.
А что делать?
Такое,
а?
Да, смирение такое было.
Ну, как сказать, может быть, это и не смирение. Говорю, хорошо, я одна буду веселиться.
А у нас есть еще два фрагмента, которые нужно обязательно посмотреть. Но прежде чем мы покажем еще один сюжет, мне хотелось бы вот о чем спросить. Это все понятно, общая тема, легко ли быть женой хирурга, но вот легко ли быть женой Александра Николаевича, в плане, он ведь необыкновенный человек, я бы сказала, глобальный, он все время что-то придумывал. Вы согласны со мной?
Я согласна, то есть придумывать он любит, и это у него получается прекрасно, да, ну, в общем-то.
И ученики у него такие же?
Да, у него ученики замечательные, просто я говорю, это что-то удивительное. Я говорю, что Роман Анатольевич, что Илья Валерьевич, они оба, ну, это, наверное, самые его, так сказать, с одной стороны, может быть, старые нельзя про них сказать, но, может быть, по стажу работы с ним, наверное, самые такие взрослые.
Ветераны.
Ветераны, да, ветераны этого движения. И они сами настолько необыкновенные, что это, конечно,
вот
удивительно.
Притягиваются друг к другу. Но я хотела сказать, вот о неожиданностях в вашей жизни. Они же случались, когда у него вдруг созревал какой-то план. А он с вами согласовывал эти планы? Например, он вам говорил о том, что он хочет открыть вот центр? Или у него есть такая мечта?
Ну, знаете, да, даже не знаю, что и сказать. Ну, в принципе, конечно, там он так говорил, что вот я собираюсь там то-то и то-то, вот надо будет сделать то-то и то-то.
А с какой целью он? Хотел предупредить, что его будет все меньше дома?
Нет.
Или просто хотел согласовать? Или посоветоваться?
Нет, что вы. О том, что он все, что будет меньше дома, об этом он, в общем-то, никогда и не говорил. И так, как я понимаю, особенно и не беспокоился. Раз работа, раз надо о чем говорить. В общем-то, я это всегда все понимала. Тем более, я тоже всегда работала. Поэтому тут никаких, как говорится, недоразумений в этом плане не было. Сказать, чтобы он со мной вот так вот бы советовался, вот как-то вот, а как ты думаешь, что, пожалуй, это будет слишком смело. Наверное, нет.
Людмила пишет.
Мы говорим, да.
Слушая наш разговор, тоже подключается. Спасибо вам большое, Людмила. Легко ли вообще в теперешнее время быть женой? Это замечание было сделано. И еще мужчины подключились. Я всегда ценю, когда мужчина подключается к нашим женским разговорам. Легко ли быть женой шахтера, военного, машиниста,
конечно,
космонавта? Неисчерпаемая тематика на всю оставшуюся жизнь. Улыбнулся.
Конечно, безусловно. Я думаю, что это, вот, ну, собственно говоря, большая часть, наверное, вот таких вот сугубо мужских профессий, конечно, она связана и действительно и с длительной, тяжелой, не всегда предсказуемой работой, и, конечно, и с командировками, может быть, длительными. Но, как говорится, если ты уже выбираешь свою жизнь с этим человеком, то прежде всего ты выбираешь жизнь с этим человеком. А если этот человек имеет ту или иную профессию, значит, надо уже как-то с этим даже, может быть, да, привыкать к такой жизни. И, ну, а как иначе? Ведь нельзя же, предположим, вдруг действительно из врача сделать, я не знаю, там, как это, беловоротничкового работника офиса. Да, боже упаси! Мне самой это будет неинтересно.
Ирина пишет, я считаю, что профессия тут ни при чем. Если есть чувство, значит, это и есть престиж.
Абсолютно правильно.
Любят
абсолютно,
не за профессию,
да,
а за преданность и любовь. Она присутствует между людьми. И дай Бог им всем прожить многие годы и счастье. Ира,
спасибо.
Спасибо вам за добрые слова. Я
конечно,
к чему веду? К мечтам, глобальным планам и так далее. Это не только я говорю или сделала такие выводы. Вы послушайте, что говорят коллеги по работе. Давайте посмотрим.
Александр Николаевич Бубнов был тем первым посланником, так можно сказать, от медицинских вузов. С ним впервые состоялась беседа, в результате которой он поразил меня своей бурной фантазией, как мне казалось, множеством идей. И многие вещи, о которых он рассказывал, на тот момент, они просто казалось, что они неисполнимы. Ну, для примера, на тот момент у нас было 2 хирургических отделения, на которых производилось 3000 операций на щитовидной железе. Сегодня у нас на 40 койках, а долгое время их было гораздо меньше, проводится в год до 6000 операций на щитовидной железе. И вот Александр Николаевич стремился к новым знаниям, познаниям. Он на тот момент он уже отчетливо понимал, что все достижения, которые существуют в медицине, они мирового характера. И прежде всего за счет общения врачей разных стран, в виде это либо международных конференций, либо европейские конгрессы, мировые конгрессы. И Александр Николаевич в то время уже он активно принимал участие сам и привлекал молодежь к этому. Было создано то эндокринологическое отделение, которое сегодня у нас есть, оно известно далеко за пределами Российской Федерации. С Александром Николаевичем мы впервые, тоже казалось нереальным, был создан тиреомобиль, который курсировал по весим городам. Ну, в основном это, конечно, северо-запад, где был обобщен громаднейший материал по заболеванию щитовидной железы. Эти материалы все были обобщены, было много защит. И Александр Николаевич в этом плане был настойчивым, таким мудрым, внедренцем, то, что врачи должны расти, должны развиваться, и как итогом этого должна быть защита диссертации. Вырастил громадную плеяду учеников: Черников Роман Анатольевич, Слепцов Илья Валерьевич. Отчетливо помню, как они пришли на работу, приехав на велосипедах и с рюкзаками за плечами. Ну, а теперь, конечно, Роман Анатольевич Черников и Слепцов Илья Валерьевич, они стали маститыми, и они известны далеко за пределами Российской Федерации. И я думаю, что они достойно будут продолжать те идеи, которые заложил в свое время Александр Николаевич Бубнов. Единственное, что нам с ним не удалось реализовать его идею, это отделение радиойодтерапии. Но я думаю, что есть кому это продолжить, есть эта возможность будет рано или поздно как-то реализована.
У нас был трупный подвал, так же, как анатомички, кафедра анатомии, так же, как судебной медицины, были свои подвалы. И в этом трупном подвале работали два мальчишки, Илья и Громко. И когда я уходил, они кончали институт уже. И я им сказал, что, мол, ребята, хотите, давайте ко мне. Но они сказали, что нет, они пойдут на детскую хирургию. Через 2 года появляется это Александр Николаевич. Вот вы нас хотели взять. Так вы не раздумали? Я говорю, да нет. Если уж очень хотите, давайте. И Ромка стал аспирантом. И Левка сразу стал ординатором. Вот так появились Слепцов и Черников у меня.
Александр Николаевич Бубнов – это не просто отец отделения эндокринной хирургии и всего направления эндокринной хирургии в нашей клинике. Это еще и своеобразный нравственный камертон, по которому все сотрудники центра, мне кажется, проверяют, наверное, правильность своей жизни. И мое личное убеждение заключается в том, что во многом благодаря Александру Николаевичу весь наш большой коллектив, в котором сейчас уже более 20 человек, он все эти долгие годы существует вместе. У нас практически не бывает случаев, чтобы люди уходили из клиники, и мне кажется, что многие конфликты, возможные, потенциальные, они просто не случаются, потому что никто не хочет обижать Александра Николаевича и расстраивать его. И мне кажется, что это очень важно. Это редко бывает вообще в клиниках, когда шеф клиники настолько чистый, светлый, искренний человек, что всем остальным просто не хочется его расстраивать.
Дальше работа шла без меня, я только в основном наблюдал за ними, чтобы особенно ничего не наделали. А эти ребята сумели создать современное хирургическое отделение. В общем, ребята работали как звери.
Удивительно. уникальный человек, единственный в своем роде профессор, который одинаково, как равный с равным, общается и со студентом, и с пациентом, и с профессором, и с академиком, невзирая на чины. Главное, что он, ну, действительно наставник не только в профессии, но и в жизни. Для каждого он, ну, может быть разный совершенно, но при этом интимный, личный очень. Но при этом при всем в своих проявлениях человеческих всегда одинаковый, всегда снисходительный к нашим слабостям. Как отец родной, там, и кому-то дедушку. Ну, такой факт, штришок, портрет, что когда пришел работать заведующим кафедрой на оперативную хирургию, там практически ничего не было, а надо было как-то устанавливать операции на животных, кроликов покупать. И деньги откуда мы брали на этих кроликов, на кормежку кроликов. Профессор свою зарплату, которую он здесь на кафедре получал, на деньги профессора. Лучше всего характеризует его как человека.
Что мне, я считаю, удалось сделать? Мне удалось их как-то заинтересовать научной работой. Есть такое довольно обидное определение, которое дают нам терапевты, хирургам, что золотые руки, медный лоб. Вот, ну вот я старался все к тому, чтобы лоб у них не забронзовел, а руки остались золотыми. И они мне как-то все почти занимались какой-то научной темой. Часть вот дошла до 6 человек, по-моему. Докторские защитили, и где-то около десятка кандидатские.
Понимаете, ведь вот все новые мысли, новые направления создают люди, которые мыслят нестандартно. И вот Александр Николаевич относится к группе как раз к людям, которые нестандартно мыслят. Ведь теоретически оперируют щитовидную, ну, оперируют лучше так, эндокринную систему, так сказать, людей-то на свете много. Но ведь вот таким образом организовать работу, которая, так сказать, проходит здесь, ну, далеко не каждый может. Я так думаю, что, так сказать, вот в этом, прежде всего, и заслуга, и тем он и отличается от основной массы эндокринных хирургов. Ну и человеческие качества, ну здесь трудно, так сказать, говорить о человеческих качествах, которые просто, ну, это старый санкт-петербургский или ленинградский интеллигент, который, так сказать, сохранил себе старые вот эти вот представления о человеческих отношениях, несмотря на все вот эти колебания современные, и он их не менял, и убеждения врачебные, и принципы врачебные, и он, так сказать, и вот каким я впервые с ним познакомился, это было, в общем-то, давно, и сейчас он в плане, так сказать, отношения к больному, отношения к своей работе у него нисколько не изменились. То есть это врач, который имеет свои абсолютно, так сказать, ну, врачебные старые принципы, которые, так сказать, непоколебимые. Вот это и самое главное, что можно сказать об Александре Николаевиче.
Мы добились того, что стали лучшими в России, лучшими в Европе, особенно азиаты, нас признали своими.
Дорогие друзья, этот фильм нужно обязательно посмотреть. Он находится на YouTube-канале Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. А сегодня у нас в студии многоуважаемые гости – Людмила Николаевна Бубнова, жена Александра Николаевича, и у меня вопрос. А о чем вы, кстати, задумались? Вот так по-другому стали смотреть.
Вы знаете, даже не знаю. Вот говорят, что он как-то нестандартно мыслит, или постоянно какие-то у него идеи новые. Но, если честно, мне, может быть, я уже привыкла, мне это кажется обычным, ну а как по-другому? По-другому просто и не может быть. Да, я знаю, что действительно он считает, что вот надо сделать это, надо сделать то, надо это еще что-то. То есть такого, что, предположим, он пришел с работы, и он спокойно отдыхает. И он, ну, такого, конечно, никогда не было, да, безусловно.
А вы всегда поддерживали его вот в начинаниях, каких-то мечтаниях, фантазиях в том числе?
Ну, знаете, не знаю, как, так сказать, я его поддерживала,
В любом случае.
Ну, в принципе, конечно, да. Но я не могу сказать, что, предположим, он мне бы вот рассказывал свои там намерения и так далее. Я же не принадлежу к этой специальности. Я не могу знать, что лучше, что хуже и как, и что. Он просто говорил, что вот так, значит, я считаю, что вот так-то, так, вот буду делать то-то, то-то. Но я не могу сказать, что он, предположим, всеми своими планами со мной делится. Нет, конечно. Естественно, что-то мы говорил, конечно, мы обсуждаем какие-то и медицинские проблемы, и все, но, тем не менее, вот так, чтобы он бы там спрашивал бы моего одобрения, как ты думаешь, нет, такого нет.
Но вы принимали это все как должное.
Естественно, конечно, и такого, чтобы, предположим, я бы вдруг бы ему сказала, что ты, какие у тебя странные планы, и там, конечно, такого не могло быть, безусловно. Я всегда считала, что если он считает, что так надо делать, значит, так оно и надо делать.
Я поняла, вы единомышленники.
Да, это абсолютно, потому что, да, честно говоря, я как-то плохо себе представляю, как в одной семье, как муж и жена могут иметь там какие-то диаметральные или хотя бы так значительно разные взгляды на то или иное. Я не знаю, как это может быть.
А кому из вас пришла в голову мысль, что Игоря Чинчука, хирурга, нужно... для того, чтобы он дописал диссертацию, поместить в бане.
Вы знаете...
Кому, если честно, Людмила Николаевна?
Ну, даже не знаю, но, в принципе, да. Когда мы уезжали в деревню, там вот, ну, а там у Саши он говорит, что вот, надо скорее заканчивать работу, писать быстрее, вот как вот и что. Я говорю, ну, давай, ну, пусть он приедет к нам и закончит. Так, эта мысль ему понравилась, он сказал, что, пожалуй, да, так оно и надо сделать будет. Вот, и приехал к нам Игорь, вот, а поскольку действительно у нас в тот момент была такая-то новая, красивая, чудесная баня, тем более, как я помню, из писем Пушкина там какие-то приезжали гости, или там он у кого-то был в гостях, там ночевали в баньке или еще там где-то, то есть это было такое обыкновенное дело, тем более там был... такой светлый, красивый предбанник с большим хорошим столом. То есть там действительно Игоря можно было изолировать от внешнего мира, отвлечь его от красоты всего другого. И действительно он бы там спокойно и занимался. Ну, собственно говоря, так оно и было.
На ваших глазах выросли из студентов и молодых специалистов вот эти замечательные люди.
Ну, в общем-то, врачи. Да. Конечно, я их видела и более молодыми, и потом, потому что, да, они и приходили к нам. Ну, и, естественно, я там слышала там телефонные разговоры, когда там муж разговаривал там, или с Романом, или с Ильей, там что-то такое. Ну, или там что-то говорил, что вот нам надо то или то, там какие-то у нас планы. Конечно, поэтому я, естественно, знала о них. Вот, а потом, да, и когда они приходили к нам и, в общем-то, рассказывали о себе, конечно, и в деревне у нас они тоже были. Вот, во всяком случае, Роман Анатольевич был. А вот, и, конечно, я их узнавала ближе, и действительно, я хочу сказать, что вот... это какое-то, вот, наверное, такое удивительное, может быть, совпадение, я не знаю, но они все настолько интересные, кроме того, что они увлечены своей работой, у них еще масса каких-то других интересов. То есть, когда слушаешь о том, что они делают, чем они интересуются, что они еще хотят сделать, то просто вот я бываю поражена, во всяком случае, вот и Роман Анатольевич, и Илья Валерьевич. Как много они всего знают, какой у них обширнейший кругозор, какие у них интересы. Это уму непостижимо.
Сегодня передача не они. Хотя они в этой студии тоже были. У нас есть на 3 минутки небольшой сюжет, а потом останется 2 минуточки для того, чтобы поставить какую-то точку, сделать вывод, легко ли быть женой врача. Мы подумаем об этом, а сейчас подарок, который мы подготовили для Александра Николаевича. Правда, выцепить мне врачей было очень сложно между операциями. Они на меня ворчали, ругались, что им некогда, что я не вовремя, но тем не менее мы сделали одно великое дело. Пожалуйста.
Уважаемый Александр Николаевич, здравствуйте. Я бы хотела от души искренне поблагодарить вас за то, что вы есть в моей жизни. Я, как человек военный, человек системы, не могу оставаться в этой жизни один. И когда я пришел в 2012 году в тот центр, который создали вы, я из одной системы попал в другую. Здесь именно была система. Система подготовки кадров, воспитания кадров, система, ну, которая работала на благо больного, и эту систему создали вы. Вот за это я вас очень-очень благодарю. К сожалению, я не застал вас в полной силе, когда вы, так скажем, оперировали. Опять же, не являюсь вашим учеником, ну, в том смысле, вы не ставили мне руку, не учили оперировать, но я, так скажем, ученик той системы, которую создали вы. И вот за это я вам бесконечно благодарен.
Уважаемый Александр Николаевич, огромное вам безмерное спасибо за то, что вы не только врач от Бога, а самое главное, что вы большой человек от Бога. И вы помогаете нам каждому становиться человеком. Спасибо вам огромное.
Александр Николаевич, хочу сказать вам большое спасибо за ваши труды, за ваши старания, за вашу работу. И хочу сказать, что ваше дело живет в нас. Потому что каждая операция, каждое общение с пациентом, каждая биопсия и конгресс в Германии с участием Льва Валерьевича и Константина Юрьевича этому доказательство, что для нас большая честь быть вашими учениками. Спасибо вам большое.
И как вы уже знаете, мы с Ильей Валерьевичем совершенно замечательно съездили в Германию с выступлением, где нас очень тепло приняли. И, на мой взгляд, на самом деле, прежде всего, заслуга-то ваша. Именно формирование нас как людей, как хирургов, как научных сотрудников. Ну, спасибо вам огромное за все. Наш родной первый, второй, третий, пятый и десятый отец.
Александр Николаевич, вы для меня... папа второй, хирургический папа настоящий. И при этом, при всем, самый главный человек в профессии. Точно бы ничего бы у меня не получилось, если бы я с вами случайно, ну как случайно, Господь бы не свел. Пожелать-то вам чего? Я могу только одного пожелать, самого главного. Спасения. Да, спасения души, чтобы вы наконец-то перестали ерничать и восприняли все происходящее как очень важный опыт жизненный, который ведет к одному, к Богу. Вот. И очень надеюсь, что так оно и случится, и мы с вами встретимся в лучших условиях уже, в лучшем мире, совершенно без страданий, без боли, и, в общем, хотелось бы в подходящем для этого месте. Очень рад, что много есть личных воспоминаний от общения с вами, которые, в общем, для людей непосвященных покажутся ничего не значащими событиями, а для меня они навсегда останутся со мной. Спасибо вам за все большое.
Подходит к концу передачи. Я хочу вам сделать подарок, Людмила Николаевна. У вас там на съемках участвовал кот. Не живой, а такой красивый стоял сзади, да, на тумбочке.
Да, потому что, конечно.
Я хочу послать ему привет, потому что он был со мной на съемках. И подарить вам вот этого ангела с птичкой.
Ой,
чтобы
спасибо.
Ему не скучно
Ой,
было там.
Ой, какой красивый.
Пусть
какие
этот
глаза чудесные.
Небольшой ангел.
Спасибо.
Напоминает вам о нашей встрече.
Спасибо большое, Наташа.
И разговаривает с вашим котом.
Да.
И, да, он их хранит.
Смотрит, да.
Он держит птичку, которая, мне кажется, это хороший знак. Здоровья вам.
Спасибо большое.
Но ответом мы закончим нашу передачу. 50 минут, как раз несколько секунд, чтобы сказать. Так легко ли быть женой хирурга?
Да вы знаете, да вообще хорошо. Нормально. Я не знаю особых трудностей, честно говоря. Мне кажется, я не испытывала в жизни. То есть все было, и сложности были, и болезни были. Но, в общем, это нормальная, интересная жизнь. Так что
у вас замечательная семья. Глядя на вас, хочется...
Спасибо.
Хочется так же, чтобы моя семья жила.
Спасибо.
Передайте, пожалуйста, огромный привет Александру Николаевичу. Спасибо, что вы пришли к нам в студию.
Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем за такие добрые слова. Конечно, ему это будет очень приятно, что его ученики так хорошо о нем говорят. Спасибо.
Пусть Бог вас хранит. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо всем за внимание. Да. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.